16. Прошло Рождество. В Петербурге готовились к переезду двора в Москву на коронацию. Сам император торопил этой поездкой. Ему уж надоел Петербург, все одно и то же, да одно и то же. А в Москве, говорят, столько славных мест для охоты, чудные облавы на медведей можно делать. И Андрей Иванович тоже торопит отъездом. Андрей Иванович часто теперь говорит о московской бабушке. Никогда до последнего времени ни Петр, ни Наталья не слыхали об этой бабушке. Даже думали, что умерла она, что ее совсем нет. А вдруг бабушка оказалась живою. Еще раньше, осенью после ссылки Меншикова, барон Андрей Иванович принес императору письмо от нее и говорил ему, что бабушка до сих пор была в далеком монастыре, что ее нужно со всяким почетом перевести в Москву, и пусть она сама себе выбирает место жительства. Император сейчас же распорядился. Бабушке был назначен штат. Она пожелала поселиться в девичьем монастыре. Бабушка – монахиня. Вспомнил император все, что когда-либо о ней слышал. Ничего хорошего не слыхал он о ней. Никто не любил ее, все бранили. Говорили, что много она была виновата перед супругом своим Петром Великим. «Да полно, так ли? Нужно ли почитать эту бабушку?» — спросил об этом император у Андрея Ивановича. Андрей Иванович говорит, что нужно. А ну, как бабушка станет вмешиваться не в свое дело, будет вести себя, как вел Меншиков. Меншиков тоже всегда говорил, что имеет право над императором, жаловался на его неблагодарность, выставлял свои заслуги. Но Меншиков был подданный. А если бабушка станет во все вмешиваться, так ведь ей не ответишь, пожалуй, что не ее это дело. Она родная, значит, имеет право. Особенно теперь, когда никого старших нету. Как хорошо, что она пожелала поселиться в Москве. Юный император даже испугался, когда один раз получил от нее письмо, в котором она, между прочим, писала: «При этом просьба, если Ваше Величество в Москве скоро быть не изволите, дабы мне повелеть и быть к себе, чтобы мне по горячности крови видеть вас и сестру вашу, мою любезную внучку, прежде кончины моей. Дай, моя радость, мне себя видеть в моих таких несносных печалях. Как вы родились, не дали мне права слышать, ни же видеть вас». Петр испугался. Бабушка хочет сюда ехать, приедет, испортит все веселье. Нет, пусть живет там, в Москве. Поедем на коронацию, увидимся. Он написал старой царице самое любезное письмо, но не звал ее в Петербург. «Прошу ко мне отписать», — заканчивал он письмо, «в чем я вам могу услугу и любовь мою показать, еже я верно исполнять не премину. Я сам ничего так не желаю, как чтобы вас видеть, и надеюсь, что Божией помощью еще нынешней зимы то учиниться может». О московской бабушке рассуждали теперь и думали очень многие. Раньше всех подумал, как мы уже видели, барон Андрей Иванович. Но и долгорукие соображали, что на нее следует обратить внимание, и они ей писали. Старая царица благодарила всех за верную службу ее внуку и всех уверяла в своем расположении. Барон Остерман, очевидно, окончательно помирился со своей совестью, рукой махнул на учение императора и не препятствовал в его забавах. Долгорукие с каждым днем получали больше и больше силы. По всему Петербургу ходили преувеличенные рассказы о бесчинствах, чинимых фаворитом. Великая княжна Наталья несколько успокоилась, здоровье ее поправилось, она перестала кашлять. Император все сердился на цесаревну Елизавету и старался показать ей это. Он ухаживал то за одной, то за другой из красивых девушек, дочерей придворных, на святках во время многочисленных праздников и балов, устраиваемых при дворе. Он обратил особенное внимание на княжну Катерину Долгорукую, которая совсем выросла и очень похорошела в последние месяцы. Этому, конечно, способствовал и фаворит. Он почти ежедневно находил случай так или иначе напомнить императору о своей сестре, расхваливал ее ум, толковал о доброте ее сердца. Быть может, главным образом, чтоб только угодить ему, и любезничал с ней император. Но Катюша Долгорукая держала себя весьма сдержанно, нисколько не кокетничала и не искала встреч с Петром. Быть может, если бы она держала себя иначе, она больше бы ему и понравилась. Брат не раз уж выговаривал ей и даже с ней ссорился из-за этого. До сих пор он смотрел на нее, как на маленькую девчонку, но эта девчонка сделалась ему нужна. Да и к тому, вот она выросла, похорошела. Но он все же думал, что она не выйдет из повиновения, что своего ума у ней нету. А она вдруг ему отвечает на всю его науку, как нужно обращаться с императором. «Да что же ты, Иванушка, сама я знаю, как вести мне себя должно. Недоброму ты меня учишь, да и не забыла я судьбу княжны Меншиковой». Иван Долгорукий раздражался, кричал на сестру и скрывался из дому или к императору, или к многочисленным царицам своего сердца. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Меншиковых не оставили в покое. В последнее время посланник при шведском дворе граф Головин донес об одном письме Меншикова, из которого ясно можно было усмотреть измену светлейшего князя. Узнав об этом, Петр послал к Меншикову нарочного, который бы обо всем допросил его с принуждением и угрозами, велел опечатать все его имение, отобрать все его письма. И вот был отправлен к Меншикову Плещеев, которому наказано было допросить Александра Даниловича, между прочим, и о деньгах, взятых с герцога Галштинского. «Нельзя оставлять его на свободе», — толковали государю приближенные. «Надо подальше послать его, а то он опять строит ковы». Была решена последняя страшная участь Александра Даниловича. Его сошлют в Березов, а с ним и его семейство. После святок император каждый день осведомлялся, скоро ли все будет готово к переезду в Москву. О Москве главным образом напоминали Долгорукие. У них были свои планы, и очевидно, что и государь вошел в них. Как-то на большом сборище он во всеуслышание толковал о том, что Москва – хороший город, и что напрасно дед совсем забыл ее. В Москве не худо пожить бы подольше. Эти слова императора произвели сильное впечатление. Многие вельможи были очень довольны. Петровского парадиза недолюбливали. Тут было столько неудобств. Страна печальная, болотистая, ветры сильные дуют, холодные. Родовые деревни далеко. Трудно доставлять все необходимые запасы. А в Москве чрезвычайно хорошо. Старое, родное, нагретое место. И поместье их близко оттуда. Все легко достать. Но чему радовались русские вельможи? Оттого приходили в ужас все, кому дорога была новая Россия и заветы покойного императора. В переезде в Москву видели забвение дел Петровых, удаление от Европы, предсказывали падение России, возвращение к старым порядкам, к прежнему варварству. Пуще всех боялся этого барон Андрей Иванович. Всеми силами в разговорах своих с императором старался он его настраивать так, чтобы он видел в поездке только необходимость по старому обычаю короноваться в Москве. Чтобы он не забыл о настоятельной нужде вернуться снова в Петербург, потому что отсюда только и можно управлять Россией. Юный император внимательно вслушивался в слова своего воспитателя. Андрей Иванович говорил так убедительно, так разумно. Но вслед за Андреем Ивановичем являлись Долгорукий, Алексей Григорьевич и Иван Алексеевич, и тоже очень красноречиво и разумно описывали прелести московской жизни. Наконец, в начале января 1729 года двор выехал в Москву. Оживилась московская дорога, по ней двинулись цугом огромные сани, покрытые кожей кибитки с теплыми меховыми полостями. Унылые местности тянулись сзади и спереди, со всех сторон дороги точно были снежные пустыни. Изредка попадались хижины и деревеньки, одни леса нарушали эту плоскую беспредельность, и стояли эти леса, как войско великанов, покрытые снегом и инеем. И маленький император глядел на них, и казалось ему, что они грозят своими мохнатыми руками. Вот ночь проходит. Почти все спят в царском поезде, только одному императору не спится. Закутавшись в свою теплую меховую шубу, прикрывшись медвежьей полостью, глядит он снова на этих великанов, и все грознее и таинственнее машут они ему навстречу мохнатыми руками. «Да за что же они мне грозятся?» — сквозь полудрему думает император. «Что я им сделал?» И забывает он о них и думает о том, что ожидает его в Москве. Какие веселья! Нет, Андрей Иванович не прав, а правы Долгорукие. Зачем это дедушка выстроил Петербург на таком дурном месте? Зачем уехал он из Москвы? В Москве лучше, да и всегда цари русские в Москве жили. Москва старый, родной город, и я там жить буду. И представляется императору Москва, хоть он никогда не видал ее. Представляется тамошняя жизнь в волшебном, сказочном виде. Он открывает глаза, и опять перед ним ледяные великаны, и опять ему грозятся. Вот будто выступили они со всех сторон дороги, будто не пускает вперед его царский поезд. Ему даже слышится в ледяном молчании морозной ночи. «Назад, назад, не пустим!» Что ж они, сговорились, что ли, с Андреем Ивановичем, или пророчат недоброе? И вдруг как-то страшно становится ему. Дрожь пробегает по его членам, плотнее, плотнее закутывается он в свою шубу, но дрожь не проходит. На другой день, подъезжая к Твери, совсем разболелся император. Решено было здесь остановиться, на несколько дней ждать его выздоровления. А в это время над Петербургом носился холодный туман. Уныло и сумрачно было на опустевших улицах Петровского парадиза. Нет прежнего оживления, как будто и никогда его не бывало. И северный, лютый мороз застудил так еще недавно кипевшую жизнь, уложил на вечный сон все живое. Молчит, не шелохнется Нева широкая, закованная льдом и побелевшая. Грустно торчат мачты недостроенных кораблей. Остановились по широким улицам недоделанные постройки, царские сады заперты. И голые деревья их тоже торчат, как мачты. И только вороны иной раз нарушают своим заунывным карканьем их тишину невозмутимую. Заколочены ставни дворцов. Дома вельмож заколочены, совсем мертвое, сонное царство. Что ж, неужели он впрямь не нужен? Весь этот мрачный, недостроенный город. восставший из болота. Вот зимняя ночь надвигается на него, и еще мертвеннее, невозмутимее становится тишина. И кажется этот город каким-то призраком, будто и нет его совсем, будто он только сон, причудливый сон богатыря земли русской, безвременно заснувшего на берегу Невы в каменном новом соборе.